Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать 9 и 10 главы книги Неемии, посвященные молитве и обновлению духовной жизни израильтян. Посмотрим, как Бог благословил этих людей. Прочитаем 1 и 2 стихи 9 главы. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». Как видим, израильтяне исповедуются как в своих грехах, так и в грехах своих отцов. Прочитаем 3 стих. «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Слово Божие открыло израильтянам их греховность. Пост, волосиницы и пепел говорят об искренности их раскаяния. За этим всем последовала исповедь и поклонение. Сегодняшнее молодое поколение очень критически относится к моему поколению, и это справедливо. Но если они вернутся к Слову Божию, то они откажутся от этого своего критического отношения и начнут исповедоваться пред Богом в том, как мы все согрешили, и прежде всего покаются в своих собственных грехах. Мы с вами должны прежде всего исповедоваться в своих собственных грехах. Если же вам кажется, что исповедоваться вам не в чем, тогда вам необходимо обратиться к Слову Божию. Сыны Израилевы читали закон 4-ю часть дня, а затем еще четверть дня они исповедовались в своих грехах. Вы не можете добиться того, чтобы Бог снизошел до вас, хотя многие пытаются это сделать. И в то же время вы никогда не сможете стать настоящим, совершенным, чтобы подняться до уровня Бога. Если вы все же уверены, что в состоянии добиться этого, то вы заблуждаетесь. Это говорю не я, так говорит Библия. В 8 и 9 стихах 1 главы 1 послания Иоанна говорится: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прочитав Слово Божие, вы обязательно увидите, что вы грешник. А поняв и признав это, вы захотите исповедаться. Исповедаться в своих грехах значит согласиться со Словом Божиим, вместо того, чтобы придумывать оправдания и объяснения своим действиям. Исповедаться в своих грехах значит прямо назвать грехом то, что мы делаем. Когда мы так поступим, Бог, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи. Вспомните, как в горнице Иисус омыл ноги своим ученикам. То же самое Он делает и сегодня, сидя по правую руку от Бога. Он очищает нас. Сегодня нельзя пройти по улице, чтобы не испачкать своего разума, своих глаз, своих ушей. Даже руки и ноги не сохранить в чистоте. И когда мы идем к Богу, мы приходим к Нему с исповедью. После совершения Пасхи Иисус встал из-за стола и стал мыть ноги своим ученикам. В 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Петр говорит ему: „Не умоешь ног моих вовек“. Иисус отвечал ему: „Если не умою тебя, не имеешь части со мною“». Сегодня многие пытаются служить Богу, но вместе с тем они не поступают в свете Слова Божия. А в 6 и 7 стихах 1 главы 1 послания Иоанна об этом говорится так. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Важно не то, как вы ходите, а то, где вы ходите. Если вы ходите во свете Слова Божия, то вы увидите, что вы недостойны Его славы. Увидев и поняв это, вы придете к Нему с исповедью. Если же вы не захотите к Нему приходить, то Он скажет вам: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». То есть у вас не будет общения с Ним. Поэтому сыны Израилевы четвертую часть дня читали Библию и оставшуюся четвертую часть дня исповедовались в своих грехах. После того, как я провел свои беседы по посланию к римлянам, я получил десятки писем от людей, которые признавались, что ранее говорили обо мне дурное. А один человек даже исповедался в том, что когда-то ненавидел меня. Им всем не обязательно было исповедоваться в своих грехах передо мной, хотя я действительно считаю, что если вы с кем-то плохо обошлись, то следует поговорить с этим человеком и во всем разобраться. Слово Божие оказало влияние на жизнь людей, которые слушали мои беседы, и если оно также окажет влияние на вас, то вы придете к Богу с исповедью. Таков путь к возрождению, и другого пути нет. Я уверен, что после того, как люди исповедались в своих грехах, а это была личная исповедь, они раскаялись в том, что сделали. В день Пятидесятницы Петр побудил народ к принятию Христа отнюдь не исповедью о том, как он трижды отрекся от Господа. Апостол Павел и Лука говорят о том, что наш Господь явился Симону Петру в частном порядке, когда их никто другой не видел. Это было личным делом, которое касалось только тех, кто имел к нему прямое отношение. Вы ведь не принимаете ванну на публике? Вот и исповедоваться перед Богом на людях мы тоже не обязаны. Симон Петр исповедовался наедине с Богом и разрешил тяготившие его проблемы. Всенародная исповедь — это не возрождение, она скорее будет напоминать массовый психоз. В нашу жизнь такая исповедь никакого возрождение не принесла. Но вместе с тем следует признать, что, исповедуясь, мы не можем отгородиться от других. Неемия говорит, что они встали, исповедались и сказали: «Мы согрешили». И нам важно, что их исповедь была именно такой. Возрождение начинается как чье-то личное, частное дело. Кое-кто полагает, что Чарльз Финни, стоявший во главе американского возрождения начала XIX века, был почти фанатиком. Я тоже так считал, но, прочитав то, что он говорил, я изменил свое мнение. Для Финни возрождение было совсем не чудом, и он указывал на определенные условия, которые должны быть выполнены, чтобы возрождение состоялось. Вы можете начертить круг, встать в его центр и сказать Богу: «Господи, начни возрождение с того, что находится в этом круге». И там начнется возрождение. Например, пророк Илия был человеком, с которого началось возрождение израильского народа. Были и другие люди, полностью выполнивший условия, при которых могло начаться возрождение. Итак, сыны Израилевы сейчас имеют все условия для возрождения, и на них сходит великое благословение. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вунни, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему, и сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Гадия, Шивания, Петахия. Встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословят достославное и превыше всякого славословия и хвалы имя Твое». Такая исповедь совсем не похожа на демонстративные и показные собрания, когда кто-нибудь встает и начинает во всеуслышание рассказывать, каким страшным грешником он был. Как я обнаружил, тем самым этот человек обретает большую значимость, даже авторитет в глазах других людей. А во времена Неемии народ, услышавший Слово Божие, исповедался и стал славить и превозносить Бога. Так должны поступать и мы — превозносить и славить Бога. Один пастор как-то рассказал мне, что однажды, когда богослужения в его церкви по средам стали совсем скучными, он предложил церкви вместо наскучивших всем дежурных просьб и молитв просто славить Бога. В результате духовная жизнь в их церкви оживилась настолько, что можно было говорить чуть ли не о возрождении. Так давайте же славить и превозносить высокое и святое имя Бога. И тогда начнется возрождение. Читаем далее 6 стих. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Вы когда-нибудь стояли на берегу моря и наблюдали за тем, как огромные волны разбиваются о скалы? Не побуждало ли вас это зрелище славить Бога? А не хотелось ли вам славить Бога, когда вы ходили где-нибудь в лесу? Я бывал в лесах на севере Канады. Это такое захватывающее зрелище. Верхушки деревьев были моим храмом, и я поклонялся Богу. Господь Создатель, Он сотворил все эти деревья, Он сотворил всю вселенную. Прочитаем стихи с 7 по 10. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраам, и нашел сердце его верным пред тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, и Евусеев, и Гергесеев. И ты исполнил слово твое, потому что ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте, и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном, и над всеми рабами его, и над всем народом его, так как ты знал, что они надменно поступали с нами, и сделал ты себе имя до сего дня». Израильтяне славили Господа за то, что Он охранял и направлял их народ в прошлом. Они славили Бога за то, что Бог хранил Авраама в земле Ханаанской. Они славили Бога за то, что Он вывел народ израильский из Египта, провел по пустыне и все это время хранил и защищал их. Вы когда-нибудь благодарили Бога за страну, в которой живете? Мой дедушка по отцовской линии жил в Северной Ирландии, хотя он был шотландцем, а по вероисповеданию протестантом. Но в Ирландии было очень неспокойно. Люди постоянно воевали друг с другом, и тогда он приехал в Америку. «Я благодарю Бога за своего деда. Благодарю за то, что дед приехал в Америку. Я не хочу жить в Северной Ирландии, и я благодарен Богу за то, что я американец». А Неемия и окружавшие его люди были счастливы от того, что они израильтяне. Они признали, что Бог не только их Создатель, но еще их Искупитель. И они благодарили Бога за то, что Он вывел их из Египта и таким образом освободил от рабства. Мы должны благодарить Бога по двум причинам. Он Создатель. Мы живем в Его Вселенной, и мы благодарны Ему за нее. Мы также должны благодарить Его за то, что Он спас нас, за то, что Он искупил нас. Вы когда-нибудь говорили Богу, что любите Его? Не ждите воскресения, когда в церкви вы будете петь Ему хвалу вместе со всеми. Вы прямо сейчас можете славить Бога, который всем посылает благословение. Он Создатель. Он дал мне все, что есть у меня, материального и физического. И я благодарен Ему за это. Он спас меня, и я благодарю Его за это. Бог полон благодати. Прочитаем далее 34 и 35 стихи. «Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напомнил им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих». Посмотрите, как Бог благословил народ Израиля, хотя князья, цари, священники и знатные люди из народа израильского не исполняли закона Божия. Бог благословил и Соединенные Штаты. Наши предки, которые основали эту страну, верили в то, что Библия — Слово Божие. И они обустраивали жизнь нашего народа на принципах нравственности. У нас есть за что благодарить Бога. Но наши предки грешили, и мы продолжаем грешить. Надолго ли хватит терпения Бога? Прочитаем 36 стих. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром. Вот мы рабствуем». Израильтяне понимали, что их постигло наказание Бога. А постигнет ли наказание Божие нас? Я уверен, что нам, как и израильтянам, этого наказания не избежать. Прочитаем 37 и 38 стихи. «И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы делаем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». В следующей главе мы прочитаем об условиях этого завета. Каждый князь и начальник поставил на завете свою личную печать. Народ решил повиноваться Слову Божию. А какой завет заключили с Богом вы? Я слышал от людей мнение, что никаких договоров с Богом заключать нельзя, потому что может так случиться, что вы окажетесь не в состоянии выполнить обещанное. Позвольте вам возразить. Если вы, например, покупаете в кредит дом, за который приходится платить, то вас просто заставят поставить свою подпись под договором, иначе вы ничего не получите. И я не понимаю, почему некоторые люди готовы подписать что угодно, но боятся заключить завет с Богом. Если вы хотите повиноваться Богу, то подписывайте. Очень многие люди не выполнили свои обязательства перед Богом, но ведь Бог полон благодати, и если мы намерены строить свои отношения с Ним, Он идет нам навстречу. В 10 главе израильтяне заключают завет с Богом и ставят свою подпись. А вы когда-нибудь заключали с Ним завет? Вы когда-нибудь давали Богу обещание? Завет — дело серьезное, но Бог хочет точно знать, что мы к Нему относимся очень серьезно. Читая эту главу, мы видим, что первыми подписывают завет Неемия, как правитель, и 22 священника. Левиты ставят на завете имена своих семейств. Также в Писании упоминаются подписавшие завет главы народа — 44 человека. Читаем далее 29 стих. «Пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его». Итак, израильтяне обязуются соблюдать закон и перечисляют три вида постановлений Бога, которые они не соблюдали прежде. Прочитаем 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Эту заповедь израильтяне постоянно нарушали, и вот народ обязуется не вступать в смешанные браки с язычниками. Прочитаем 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день и в седьмой год оставлять долги всякого рода». Мы видим, что, во-вторых, израильтяне обязуются не вести торговлю по субботам или по другим священным дням. Кроме того, отныне они будут соблюдать субботний год или год покоя. А их третье обязательство касается первых плодов и жертвоприношений. Я читаю выдержки из стихов с 32 по 39, связанные с этим обещанием. «И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки из земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева, также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, и мы не оставим дома Бога нашего». Этими прекрасными словами заканчивается 10 глава книги Неемии, и вместе с тем заканчивается наша сегодняшняя передача. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!